Доброе утро, наши слушатели! Наступает новый день. Новости и обсуждения, интересные гости и яркие беседы. И, конечно, погода, спорт, прогнозы. Мы с вами по будням с 7 до 10. Ярко, точно, мы.
7.04. Всем доброе утро. Мы начинаем прямой эфир на радио «Спутник» в Крыму. Светлана Разина у микрофона. Пятница, 13 января. На календаре дата будет сегодня обязательно хорошей. Многие сегодня по второму кругу будут встречать Новый год по старому стилю, но об этом мы отдельно поговорим. У нас будет целый эфирный блок, посвященный данной теме. А пока традиционно по пятницам начинаем разговоры о воде. В нашей студии директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения, санитарной техники Института Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко. Илья Викторович, Анатолий Михайлович, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Давайте с вами уже в новом 2023 году расскажем, что у нас было с водой, как пополнились водохранилища за первые 12, наверное, да, дней у нас на вчерашний день. Будет статистика, насколько большими были притоки.
Да, и так у нас фактически идет третья неделя, на самом деле вторая, потому что у нас первая, это было воскресенье. Так, за эти две недели водохранилища пополнились всего на 1,5 миллиона кубов, то есть в сумме это составило 179 миллионов, ну или более 70% от полного объема. Ну и вот можно отметить, что в прошлом году, вот на эти же две недели, объем наполнения был 165, то есть 65%, но отличительная черта, что за эти две недели в прошлом году объем увеличился на 22 миллиона. То есть это было как бы в 15 раз больше. То есть вот в прошлом году...
Как были... и предсказывали, год уже начинается с того, что притоки уменьшаются чуть-чуть.
Ну и теперь сравним с многолетними показателями. То есть вот на этот период максимальный объем наполнения за 35 лет составлял 228 миллионов кубов. То есть это более 90%. Ну и что характерно, за этот период, за две недели, пополнился всего лишь, на 1%. То есть это, опять же, если посчитать 1%, это всего лишь 2 миллиона. Минимальный объем был 33%, так, и он уменьшался за эти две недели. И, что характерно, эти 33 миллиона были в 2021 году. Это то время, когда мы пережили. То есть самый тяжелый период, в котором был. И средний объем наполнения где-то порядка 136 миллионов, то есть 54%, то есть половина на январь месяц, то есть в среднем за 35 лет это наполняется на половину проектного объема. Uh-huh. Так, ну и мы видим, что сейчас у нас 70%, то есть где-то середина между средним и максимальным объемом.
Но этот период в принципе никогда не считался самым водным, январь месяц.
Ну, водный, если брать по водохранилищам...
Ну, даже водный год, январь, он такой менее наполняемый, скажем.
Да, он постепенно, максимальный объем наполнения у нас обычно, если брать Симферополь, то это июнь, май, июнь месяц. Угу. То есть, когда с гор сходит снег окончательно, ну, и та вода, которая наполнилась, она выходит. Для Ялты, вот для этой стороны, то есть вот... характерные максимальные притоки, то есть вот, скорее всего, что те водохранилища, которые питают Ялту и Севастополь, вот они будут наполняться. А для наших вот трех водохранилищ эти объемы наполнения не будут сильно увеличиваться.
Ну, в любом случае, ситуация пока стабильная с водой, я так понимаю, водохранилища наполнены. Анатолий Михайлович, вам слово. Опять расклад по годам, как обычно, вы нам всегда даете эту статистику.
Ну, вот за те... будем так говорить, 11 суток, которые удалось наблюдать по трем ключевым водохранилищам, Аянское, Симферопольское, Партизанское. Опять же, подтвердились прогнозы о том, что 2022 год, он был многоводный, а 2023 год уже будет близок к году средней водности. И за вот эти 11 суток, если по этим трем водохранилищам смотреть, то приток составил примерно в 2,5 раза меньше, чем приток в том прошлом году. То есть, соответственно. То есть это не критично. В маловодные годы в этот период вообще ничего не поступало в водохранилище. Поэтому год не будет маловодным, он будет как раз, притоки будут. Но это к вопросу о том, что неравномерность, она подтверждается вот статистическими наблюдениями, и поэтому у нас есть запас по времени для того, чтобы подготовить все системы к следующему засушливому периоду, который мы, ну, можем, соответственно, ожидать примерно через 3 года. Ну, естественно, это может колебаться там два года, да, там 4 года. Ну, то есть, поскольку есть влияние, как, знаете, как есть неравномерности, которые мы можем наблюдать там на периоде там 5-10 лет, а есть неравномерности, которые измеряются периодом в 60, скажем, 50-60 лет, есть неравномерности, которые наблюдаются в периоде там от 100 до 150 лет. И они соответствующее влияние в перемешивающемся определенном режиме оказывают на то, что происходит у нас в атмосфере.
Ну, в любом случае, мы понимаем, да, что это не кран с водой, который выключили на 2 года, потом включили. Все это плавно происходит, постепенно происходит. Мы плавно входим в засушливый период, потом плавно из него также выходим чаще всего. Да. Поэтому, конечно, сейчас время для самой активной подготовки. Надо успеть закрывать главные вопросы по безопасности Крыма.
Воды. Да, и я хочу добавить, что мы всегда обращаем внимание на водохранилище естественного стока. Значит, но в этом году, значит, в связи с открытием Северо-Крымского канала, значит, практически на 70 миллионов кубов запасено в водохранилищах Северо-Крымского канала, которые питают Восточный Крым и Керчь. Так? То есть год тому назад там было всего лишь 20 миллионов. То есть набрано в 3,5 раза больше. Ну, то есть поэтому, так сказать, ситуация
запасы
значительно
есть.
Да, улучшилась по всем городам Крыма, если говорить.
Да, потому что, конечно, именно этот регион в засушливый период у нас вызывал наибольшие опасения. Тогда перебрасывали воду из подземных источников, строили вот эти водоводы новые. Это было сложно. Сейчас понятно, что есть вода, которую можно
ситуация
перебросить.
Да,
ситуация улучшилась. Ну, здесь в том числе, я так понимаю, Северо-Крымский канал, конечно,
да, ну, естественно,
сработал. А у нас в начале этого года появилась статистика от воды Крыма. В 22-м году в Крыму отремонтировано 29 километров водопровода. Новые сети построены на протяжении 60 километров. Проложено 38 километров трубопровода в Раздолинском районе, что позволит обеспечить централизованным водоснабжением села Славное и Котовское. И также сети водоснабжения построены в ПГТ Комсомольском Симферопольского района. Это уже совсем рядом. Ну, фактически многие считают это Симферополем. Как оцениваете вы 22-й год с точки зрения количества работ по ремонту водной инфраструктуры? И сколько лет, на ваш взгляд, должно пройти при вот таком ежегодном обновлении в 30, 40, может быть, 50 километров, чтобы мы вышли на минимумы потерь?
Ну, тут вопрос немножко нелинейный. В каком смысле? Первое, надо помнить о том, что у нас есть федеральная целевая программа, которая рассчитана, у нее несколько этапов. Первый этап 2030 год, второй этап 2050 год. И в рамках федеральной целевой программы решаются наиболее критичные вопросы инфраструктуры. Помимо этого есть РАИП, так называемый, в рамках которой решаются вопросы меньшего уровня, чем, ну, там, федеральная целевая программа. Значит, соответственно, федеральная целевая программа финансируется там из федерального бюджета, РАИП уже большей частью может финансироваться из местных бюджетов, ну, то есть республиканского. И в зависимости от того, как будет работать экономика, да, соответственно, региона, соответственно, будут решаться вопросы строительства сетей там, и работы с утечками, что называется. Если не будет, опять же, какой-то критичной ситуации, когда, как у нас было в период с 2018 по 2021 год, когда отдельными постановлениями выделялись серьезные финансовые средства на ликвидацию вододефицита. Поскольку мы все-таки реализовали большое количество мероприятий по ликвидации утечек, и 2020 год показал о том, что Крым в рамках обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения может быть самостоятельным в полном объеме, с учетом запасов, которые позволил нам на сегодняшний день накопить Северо-Крымский канал, то есть стабильность, водная стабильность Республики Крым, она повышена. Дальше стоит уже вопрос плановой работы, исходя из нашей экономики. И вот тут стоит уже принципиальный вопрос следующий. Образование, наука, дальше уже, собственно говоря, кадры идут в производственные отрасли и, собственно говоря, реализуют на местах сразу так, рост экономики и, соответственно, инфраструктурное решение. Это неотъемлемые вещи. Поэтому, когда мы говорим про километры конкретных труб, мы уже, помните, с вами обсуждали, есть магистральные трубы там, определенного диаметра, есть колоссальное количество труб малого диаметра, которые, мягко говоря, относятся большей частью уже не к, скажем, непосредственно
к зоне ответственности.
Зоне ответственности управляющих компаний домовладений непосредственно, да?
По-моему, мы говорили, что как раз в этой области большее количество
утечек. И там количество утечек может быть просто колоссальным. Притом эта часть невидимая вообще. Да, то есть вот, а если говорить про крупный километр,
и протяженность этих же не могут быть значительно
больше. Когда управляющие
больше,
компании найдут деньги на то, чтобы отремонтировать все эти внутренние водоводы, то, я думаю, нам долго придется этого ждать. Вот тут вот может быть какая-то дополнительная программа, на ваш взгляд, нужна, которая дофинансирует или как-то поможет управляющим компаниям, у которых, возможно, нет таких больших средств на серьезные проекты по замене или по обновлению.
Это зависит от состояния нашей экономики. Состояние экономики зависит от уровня компетенции граждан, проживающих на данной территории. То есть вот мы все время будем возвращаться к системе образования. Система образования двигает...
Ну, вы так глобально говорите от состояния экономики.
Потому что если я
все-таки давлю на то, что есть конкретная проблема, ее надо решать. Мы же видим, когда есть проблема, у нас экономика сразу помогает мобилизироваться, мы можем изыскать средства и эти средства на проблему направить.
Если нету компетентных специалистов, то больше это все равно, что носить воду в решете. Качество выполняемых работ, переделки. Вот сколько мы там укладывали трубопроводы еще 10 лет назад, а потом отдельно ремонтировали дороги. Или наоборот, ремонтировали дороги, а потом укладывали. Сейчас научились, прошло какой-то период обучения принятия управленческих решений. Да, и мы теперь видим о том, что мы одновременно и трубы меняем, и дорогу ремонтируем. То есть, это к вопросу о перерасходу тех финансовых средств, которых и так, может быть, не очень много. И если мы их там по 2-3 раза перекладываем дорогу, и при том эта дорога все равно там с ямами, то какая экономика выдержит, пусть она там будет сверх какая-то. Поэтому без специалистов этот вопрос просто не решить. Поэтому я начало года начинаю сначала. Да. Кстати, в этом году уже анонсировано о том, что на научные цели выделяется порядка 15 миллиардов рублей на изменение базы научных организаций и на всякие научные исследования. То есть это есть надежда о том, что все-таки двинется немножко наука вперед и вместе с ним немножко подвинется образование. Ну и дальше мы уже говорим о том, что нужно
появится
ожидать.
Появится системность.
Это...
Да,
есть, так сказать, теоретически, значит, можно посчитать, если срок службы трубопровода 50 лет, то в год надо менять не менее 2% от протяженности этого трубопровода. Uh-huh. Так? То есть вот, зная...
Сколько это приблизительно по Крыму? У нас-то
сотни тысяч километров у нас количество трубопроводов.
Это для того, чтобы сохранять состояние.
То есть вот эти 30-40 километров, это капля в море, если так.
Это
объективно.
Это первое. Второе, значит, есть такое понятие ущербность трубопровода. То есть оно зависит от параметров там, геометрических и, в общем-то, технологических. То есть зависит от диаметра, от материала, от напора, от скорости. Так? И существуют современные методы, уже такие, которые позволяют моделировать сети. Можно достаточно точно узнать, какие участки... то есть вот это к вопросу о науке. То есть вот наука позволяет достаточно точно сказать, какие участки нужно сделать. Либо сделать так, чтобы там ущербность была другая, меньше. Потому что мы знаем такие участки даже по Симферополю, где аварии повторяются и утечки повторяются постоянно. Так, то есть там что-то с гидравлическим режимом не то. То есть, поэтому в данном случае наука и специалисты...
Не просто менять, но знать, где менять. Да?
Совершенно справедливо. И знать последовательность, и тогда выстраивать уже, стратегию, как мы будем менять. Даже те же 30-40 километров, то есть их надо менять в тех местах, которые нужны. Ну и следующее, опять же, если есть грамотные специалисты, еще вопрос тарифов, вообще говоря. То есть вот есть, с одной стороны, у нас действительно... государственное финансирование, чтобы выйти из этой ситуации. Но, с другой стороны, есть тарифы, и там есть составляющая, которая включает в себя, ну, и замену и оборудования, и ремонт сетей, вообще говоря. То есть она должна включать.
Но наши тарифы уже потихоньку приближаются к общероссийским стандартам. Мы, в принципе, видим, что тарифы увеличиваются, и оплата за водоснабжение, водоотведение тоже увеличивается.
У нас была передача по тарифам. Это увеличение было связано с индексом инфляции, в основном говоря. Ну, то есть, вот где-то сумма такая осталась. Ну, то есть, это закономерный процесс, так? А приблизиться к реальным, то есть, это еще тоже... Должны быть специалисты, которые могли бы структурно
посчитать
правильно.
Я бы, наверное, сюда еще добавила нашу тоже тему важную. Это технологии, которые надо использовать, новейшие технологии, которые помогают как раз снизить и стоимость всех этих работ,
ну,
сделать
Илья
их
Викторович
более качественными, эффективными.
Об этом и сказал, что помимо того, что, ну, понятно, что может быть существовать современный метод пайки труб или там их укладки, но ключевым является вопрос о том, что можно... просто брать и перекладывать трубу на всем протяжении, даже при том, что она, в принципе, вместо 50 лет может прослужить и 70, 80, и 100, и более лет. Да, все зависит от того, в каком режиме она эксплуатируется. И вот тут очень ключевой вопрос. Во-первых, технология должна быть освоена местными специалистами, чтобы она была качественна. А второе, все-таки знать, где копать и где ремонтировать. В первую очередь, чтобы получить максимальный эффект. Мы не можем, к сожалению... или не должны опираться исключительно на амортизационный срок того или другого трубопровода. Мы не успеваем финансировать перекладку всех трубопроводов, которые у нас существуют. Может быть, и не нужно за этим гнаться. То есть нужно подходить именно к такому фактической модельной оценке, фактическому подтверждению точечному, да, которое подтвердит научный прогноз, и на основании уже вот этого... фактического подтверждения, принимать решение, какие участки являются критичными, и к вопросу об утечках. То есть, если мы говорим про утечки, то есть, вот ключевое это слово, ведь не является самой целью переложить просто все трубы, возраст которых больше 50 лет. В этом вообще цель не стоит. Цель стоит, чтобы объем утечек был снижен до определенного уровня. То есть, вот если мы знаем, там Илья Викторович нам напомнит, какой уровень утечек или там безвозвратных потерь достигнут в отрасли водоснабжения в Сингапуре или, там, скажем, в Израиле. Там...
Да, ну,
минимум.
Сам минимум, да. Это Сингапур 5%, в Израиле 6%.
Да, то есть вот как бы к чему можно стремиться. Но это утечки ведь не только на трубопроводах. И вот отсюда уже будет стоять вопрос, где эти безвозвратные...
Это не утечки, это потери.
Это потери.
Отличаются утечки и потери.
А, помимо утечек из трубопроводов, я не думаю, что они...
Это аварийные, да, имеются в виду ситуации?
Ну, нет. Технологически это имеется вот вся технология водопользования. Угу. То есть вот подъема воды, ее очистки и подача потребителю.
Как?
Вот...
То есть то, что получили, да, это что обратно,
да, ну, разница вернули, между разница сколько 5%. Мы забрали и сколько, да, мы дали потребителю.
Да, и вот тут стоит дальше вопрос. Когда мы производим очистку воды, например... У нас есть вопросы, связанные с промывкой фильтров производственных. И на промывку фильтров может уходить до 15% воды. От той воды, которая поднимается из источника
Потом промывка безвозвратно сбрасывается.
Да, то есть... И, соответственно, либо мы разработаем технологию и внедрим...
С какими-то минимальными потерями.
Да, в которой эта вода будет потом соответствующим образом очищаться и возвращаться в производство. И тогда у нас эти потери снизятся, потому что потери как раз и учитываются от момента забора до потребителя. И если мы 15% уже на водоочистной станции, соответственно, снимаем, то мы говорим о том, что наилучшая практика в мире 5%, то, мягко говоря, тут про 15%, которые были анонсированы там года 3 назад на территории Симферополя в качестве утечек. То есть мы понимаем, да, на водоочистной 15%, 15% на утечках. То есть мы уже 30%, соответственно, имели 3 года назад в качестве утечек. Да, сейчас у нас это снижен вопрос, потому что основные решения, там, мероприятия по Симферополю начали выполняться, и мы видим, что забор воды... из водохранилищ существенно снизился. То есть вот как раз на величину вот этих вопросов. Но, тем не менее, вопросы стоят. Для того, чтобы изменить технологию, нужно, мы опять возвращаемся к научно-исследовательским работам.
Здесь, наверное, еще важно сказать, возвращаясь к тому, что не только были у нас ремонтированы ремонты водопроводов, но и были построены новые трубопроводы. И важно, наверное, понимать, с какой перспективой они строятся, насколько они готовы принимать там большее количество потребителей. То есть новый водовод, он тоже должен рассчитываться на то, что жизнь меняется, там количество населения будет увеличиваться, и он должен на долгую перспективу работать, а не просто там сегодня он будет полезен, а завтра его уже будет недостаточно. Вот какую перспективность вкладывать? Есть сейчас понимание в новые системы водоводов, которые сейчас прокладываются?
Ну, кроме водоводов, ну, то есть нельзя останавливаться только водоводы. Вообще, система водоснабжения – это комплекс сооружений. Кроме водоводов у нас есть насосные станции.
Коллектор, насосные станции, да.
Достаточно сложная система, так. Ну, поэтому, везде...
Ну, это же все должно быть с запасом на там, большего потребителя, да, на больший объем переработки.
Ну, тут вопрос, на самом деле, достаточно сложный. В какой части он сложный? Он сложен в той части, что, с одной стороны, есть большая статистика, что многие объекты, которые были построены в советское время, на сегодняшний день свою проектную мощность не использовали. Вот, в части тех расходов, которые закладывались. И поэтому в связи с попыткой экономии бюджетных средств, какие бы то ни было запасы, которые не обоснованы заявками каких-то потребителей, очень с большим трудом включаются в расчеты, соответственно. И поэтому фактически сейчас идет строительство объектов на те объемы, которые либо предусмотрены генпланом, да, то есть либо планами перспективного развития территории. То есть вот исходя из планов перспективного развития территории, которые подтверждает муниципалитет, да, или там соответствующие органы государственной власти, или есть заявки частных инвесторов на развитие той или другой территории, в этом случае вот эти данные входят уже в проект, как исходные данные, что это необходимо обеспечить. Угу. Если же не предусмотрено там каких-то других объектов, то они, соответственно, не...
Дополнительную мощность.
Да, дополнительная мощность на сегодняшний день не предусматривается. Насколько это правильно и почему нигде в нормативных документах не указано, как учитывать вот эту некую прогнозную, перспективную мощность. Видать, именно вот этого опыта, который мы получили с советского периода, что есть большое количество объектов переразмеренных, которые имеют производительность значительно больше.
Но есть же, наверное, и обратная сторона медали. Есть объекты, которых уже не хватает.
Да, это к вопросу о том, что...
Еще есть тенденция объема водопотребления населения снижаются. Почему? Потому что ставятся приборы учета, там тарифы влияют. То есть там плавно-плавно уходим там с 200 литров на 150, на 135 литров. То есть это еще одна причина. То есть проектируются на значительно большие объемы потребления, вообще говоря. Да? Ну, в проекте закладываются эти вещи.
Ну, тут к вопросу о том, как закладывается, тут очень много...
Я говорю о тенденциях, что вот будет. То есть если смотреть тенденции... Вот,
ну, в Европе...
То есть с одной стороны, да, какое-то развитие и увеличение, с другой стороны, увеличение, меньше, потому что экономия. Да,
тут к вопросу, знаете, как есть говорится, о собственной метрике, о собственной системе исчисления. Когда мы изучаем мировой опыт, мы говорим, вот в Европе там достигли там 130 литров на человека в сутки, там, скажем, где-нибудь в Германии, да, а есть где-то еще меньше. Но они это меряют по водомеру, который стоит у потребителя, а проектировщик рассчитывает расход воды, который поднимается из водного объекта. Ну, если мы говорим советский стандарт расчета, который отличался от расчета европейского. И когда мы начинаем сравнивать две эти цифры, выясняется, что у нас вроде бы как расход заложен несколько больше, да, 200 литров на человека в сутки, там, средней погоду, я замечу, зимой меньше, там, соответственно, летом больше. То в Европе говорят, у нас там 130. Но они ведь утечки и все остальное Просто учитывают в другом месте и по-другому эту цифру объявляют.
Вообще, конечно, сложная вот эта вся система. И тут опять я поддержу вас о том, что нужны и научные исследования, и какие-то четкие выверенные данные. Должны быть грамотные прогнозисты, которые скажут, что может быть через несколько лет в этом конкретном районе, конкретном городе, как снизится экономия воды, да, как увеличится экономика региона и увеличится количество потребителей. Здесь будем надеяться действительно, что те деньги, которые вы сегодня озвучили, выделенные на науку, они пойдут на пользу. Спасибо вам большое за то, что в студию сегодня пришли. Напомню, у нас в гостях был директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский и доктор технических наук, профессор КФУ Илья Николенко. Еще раз благодарю вас. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушаете радио «Спутник» в Крыму. В Симферополе на частоте 102.3 FM. В Евпатории на 102.5. В Севастополе на 105.6. В Ялте на 107.5. В Алуште на 91.1. В Феодосии на частоте 102.3 FM. А также...